Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Радио Радонеж», и сегодня я, Филипп Гриль, социолог и общественный деятель, поведем беседу о праздновании 90-летия московского метрополитена и связанного с этим одного неприятного и сложного момента. В гостях в студии Владимир Михайлович Лавров, профессор истории, преподаватель Свято-Угрешской семинарии.
Николо-Угрешской, да.
Здравствуйте.
Добрый день.
Владимир Михайлович. И вот мы с вами сегодня поведем разговор о событии, которое всколыхнуло общественную и, ну, скажем так, и политическую жизнь нашей страны. 15 мая 2025 года, это большая дата, это 90-летие московского метрополитена. И вот к этому моменту было приурочено событие открытия на станции Таганская восстановленного горельефа с изображением Иосифа Виссарионовича Сталина, генералиссимуса, главы ВКПБ, и это вызвало в обществе скандал и разделение, ожидаемый. Скандал и разделение, потому что фигура эта пререкаемая, фигура эта сложная, кровавая во многом. О нем сказано и написано было очень много. И вот мы сегодня поговорим о сути и значении этого события. Прошу вас.
Для меня это событие, произошедшее на станции, ну, практически для меня родной. Бывали дни, когда я вот каждый день через этот переход проходил. Даже свидание там назначал, было такое. И вдруг, пожалуйста, Сталин. Что он там делает?
Ну, вот у общественности, у историков, у социологов и у многих других людей возникли очень большие вопросы. А, собственно говоря, а вот зачем это панно, этот, как его называют, горельеф, был восстановлен к этой дате? Какой в этом смысл? Вот я посмотрел лично это изображение, я не увидел там никаких, допустим, отсылок к Великой Отечественной войне. Там нету солдат стоящих, там нету танков там. Ну, это как бы, знаете, очень странное ощущение от этого произведения. Оно мне напомнило древние, так сказать, египетские горельефы, где большая статуя там бога или правителя и значительно более меньшие поклоняющиеся ему люди. У меня было очень странное такое вот ощущение, не очень приятное. Почему? Потому что я не очень понимаю связи с 90-летием метрополитена. Ну, да, он был построен в эпоху Сталина, но есть, как говорится, нюансы. Мы с вами прекрасно понимаем.
Связь не с метрополитеном, связь с происходящей советизацией и сталинизацией России. Вот, в русле этого. То есть руководители московского метрополитена чувствуют, куда ветер дует. Что-то подобное и в Петербурге. Сейчас вот на станции метро Удельная восстановлен барельеф Ленина. То есть, опять же, вот кого мы чтим, то является для нас примером, это продемонстрировано. Это в русле целого процесса, который начался давно. Он начался в 2000 году, в декабре месяце, возвращением сталинского гимна, музыки сталинского гимна. Сама мелодия впечатляющая, даже талантливая, но она стала символом. Вот так же, как звезда стала символом Красной Армии, свастика древняя стала символом фашизма. Значит, вот так вот этот гимн, эта мелодия стала символом сталинизма, то есть чиновникам, чиновничьей вертикали было показано, куда ветер дует и в каком направлении мы идем. Причем, если бы мы там в декабре 2000 года попытались бы вернуть вот то состояние общества, которое сейчас, то, я думаю, это не получилось бы, во всяком случае, это вызвало бы большое сопротивление, поскольку были различные партии, была политическая конкуренция, были средства массовой информации, независимые от государства, думаю, не получилось бы. И происходящая советизация, сталинизация, они получаются благодаря тому, что это идет очень-очень постепенно, очень маленькими шажками. Ну вот 25 лет примерно вот так вот этому процессу. Поэтому он во многом удался. И поэтому мы можем говорить, что очевидно он будет продолжен дальше. И вот это еще одна вот такая веха. Ну это новости о подобном приходят буквально каждый день. Только что вот в Волгограде аэропорт стал Сталинградом, причем это сделано после опроса жителей этого города, которые были против, проголосовали против, там 60 с лишним процентов проголосовало против возвращения имени Сталина. Вот несмотря на народное мнение, вернули вот сверху название Сталинград, даже не вернули, он иначе назывался, переименовали. Значит, в Москве тоже уже памятник этот или скульптурная группа стояла, и тогда вдруг решили, надо спросить народ. И стали проводить где-то в телеграме электронное голосование, там буквально в последние два дня. Я в последний день узнал, проголосовал. То есть, конечно, все было решено без нас, помимо нас, за нас. И вот мы имеем эту скульптурную группу, восхваляющую Сталина. Причем это памятник или скульптурная группа очень безвкусная, бездарная. Постоянно сейчас говорится, что это копия. Но это не совсем копия. То, что было сделано при Сталине в 1950 году, отличалось. То есть Сталин был в том памятнике, который в 50-м году поставлен на Таганске, он был старым. И это было показано. Сейчас его омолодили, не подумав при этом, что когда Сталин был намного моложе, он еще не был героем Советского Союза, а звезда, значит, есть. Вот. Ну, в общем, сейчас сделали оловянного солдатика. Тот памятник 50-го года, пусть он бездарный, пусть безвкусный, но он был более, что ли, реалистичным. Вот. Сейчас мы имеем, ну, фактически идол. Такой вот оловянный солдатик. И то, что мы видим в эти дни, когда подходят сталинисты, становятся на колени, крестятся, молятся. Кому они молятся? Вы понимаете, это же такое отвращение вызывает, что вот архиепископ высказался против.
Владыка Савва, глава синодального миссионерского отдела, очень резко высказался по поводу этого горельефа в метро. Он сказал, что у него есть псевдорелигиозная суть, что это просто напоминание о культе. Это не напоминание об истории, там, об истории метро, так сказать, Политена, об истории Великой Отечественной войны, потому что вот сейчас у нас 25-й год, это 80-летие Великой Победы, и мы все вспоминаем те грандиозные события, мы вспоминаем наших с вами отцов и дедов, которые сражались. Я знаю, что вы сын фронтовика, прошедшего всю Великую Отечественную войну, и для вас этот праздник, он еще и особый, потому что ваш отец прошел эти события, у меня уже только деды, я вас немножко помладше, для меня это более опосредованно. Тоже я вырос под сенью фронтовиков, потому что у нас их во дворе было много, они были молодые, крепкие. Я помню 40-летие Победы, их ордена, у нас были даже кавалеры славы во дворе. Это был очень такой всегда волнительный момент. Праздник Победы был всегда народный, он всегда был искренний, люди всегда друг другу вот по-настоящему поздравляли. Это не был какой-то партийный, знаете, такой вот момент. И я, вы знаете, помню их разговор очень хорошо, потому что всегда мальчишки рядом вот, ну, с фронтовиками, всегда мы рядом с ними играли, крутились вокруг них, слушали их разговоры о ней. Иногда они рассказывали о войне очень скупо, очень сдержанно. Вот это, кстати, была отличительная черта этого поколения воевавшего. Они очень мало рассказывали, к сожалению. Но я не помню, чтобы они когда-либо хвалили Сталина. Вы знаете, про него они не говорили ничего. Вот честно я вам скажу, они его не превозносили, они его не ругали. Он был непроизносимой фигурой. Вот он где-то был, конечно, я так понимаю, да, в их памяти и сознании, но они никогда его не озвучивали. Знаете, в этом тоже такой есть вот религиозный аспект, знаете, вот некая сила, о которой не говорят. Единственный человек, вы знаете, я вот помню, который его постоянно хвалил, и даже там не только в дни праздника Великой Победы, но и после, это была жена начальника бывшего главы тюрьмы при Сталине. Вот она его очень любила, и она постоянно, напившись, его славила. и начинала рассказывать о каких-то подвигах, и ей бабушки там, многие там были из раскулаченных, сидишь, они говорят, Зоя, говорит, ну уймись, ну какие у тебя там подвиги-то? В машине, говорит, в шубе ездила, говорит, шофером ты, что ты там делал такого? И вот этот вот человек, явно сомнительный, явно такой темный, вот он вот постоянно высказывался за. Ну, ее никто, конечно, особенно, ну, не останавливал, но тем не менее, я вот помню, что вот фронтовики молчали, да, а вот такой человек вот сомнительный, да, он вот высказывался громко, развалялся. Поэтому вот четкое было разделение, что подвиг солдат, маршалов и народа – это одно, а Сталин – это где-то вот там другое. Я при той советской власти, при которой я вырос, Сталина не славили. Ему не ставили памятники, его не славили с трибун, его не славили пропагандисты, и тем более его портретов никто не смел носить. Сталин был задвинутой фигурой, четко совершенно. Это для советского общества того времени, в которое я родился и вырос, а у меня очень хорошая память, и на тамошние газеты, и на телевидении, очень многие люди высказывались тогда. Его не превозносили, он был фигурой темной и кровавой, и все это прекрасно знали. И пропагандисты ЦК, и мы, простые люди, там, дети там, инженеров, рабочих и ученых, мы прекрасно знали, что такое Сталин. Мы прекрасно знали, что был такой его клеврет Лысенко, который травил, и с подачи которого затравили и замучили Вавилова. Кстати, премия Вавилова была учреждена в 70-е годы. Все прекрасно знали, как ушел из жизни Вавилов, великий академик наш, и что такое Лысенко-фальсификатор. Все это прекрасно знали. Вы знаете, вот я иногда вот сталкиваюсь с такими рецидивами сталинизма в наше время, я вспоминаю советское, так сказать, время с благодарностью, что хотя бы этой фигуры, вы знаете, у нас не было. Да, Сталин мелькал в кино порой, он там был на заднем плане, ходил около карты с трубочкой. Вот это было его место. Это был фон для фильмов о Великой Отечественной войне. Все, больше Сталину хода в нашем обществе не было. И вот по поводу горельефа, о котором мы с вами говорим, который для нас является теперь камнем раздора, а ведь он был снесен в 1965 году, уже при Брежневе, уже никакого смутьяна Хрущева, с его разоблачительством уже не было у власти. И вдруг вот поступил приказ убрать. А почему? Ведь Брежнев ведь был фронтовиком, единственным из правителей СССР позднего. Он действительно воевал и был ранен. И я уверен, что никакого пиетета к Сталину Брежнев не испытывал. Он его культ не восстановил даже в пику Хрущеву, которого он сместил от власти. То есть насколько решение о развенчание культа личности было серьезным, что даже оппоненты Хрущева, который это сделал, культ Сталина возвращать не стали. Они его оставили таким, как есть. Потому что, конечно, убрать культ личности Сталина и его памятник, это было, давайте скажем, серьезной правдой, это было все-таки коллективным мнением и решением тогдашней партийной элиты. Они по-сталински жить больше не хотели, потому что они прекрасно понимали издержки того времени, они прекрасно знали количество жертв, и они к этому времени возвращаться не хотели.
По пунктам в связи с тем, что вы сказали. О моем отце ушел добровольцем в июле 1941 года. На его кандидатской диссертации, он ушел из аспирантуры МГУ, на кандидатской диссертации стоит дата 23 июня 1941 года. Диссертация хранится у меня, диссертация одна из первых о Плеханове. Отец отмечал каждый год. Пели песни, выпивали. Вспоминал отец очень мало войну, видимо, это было очень тяжело для него. Также у моего отца был товарищ, танкист, который три раза горел. Ему сделали массу операций, в том числе без наркоза, порядка 30 операций. Он выжил, он тоже не вспоминал. Очень было тяжело, но отмечали. И это как-то было очень вот так вот по-доброму, очень хорошо. Это был такой народный праздник. В Москве собирались у Большого театра, опять же пели песни, значит, подходили молодые люди, дарили цветы ветеранам, все еще живы были тогда, это был народный праздник, сейчас праздник как бы вот приватизирован государством, он стал более таким официальным, а вот своего отца я спрашивал, вот я же слышал, значит, за Родину, за Сталина, даже в каких-то фильмах такое есть, я вот отца спрашивал, а тут я доверял, человек всю войну прошел, ты это слышал? Отец говорит, ни разу. И говорит Володя мне: «Такой грохот стоял! Что ты? Какие речи? Этого не может быть!» Вот вставал командир, поднимался и командовал в атаку вперед. А никто не встает, это ж пули летают. Тогда командир там тра-та-та-та-та, вот это как-то понимали, о чем речь. Вставали, шли в атаку, совершали великие подвиги. Вот так, говорит отец, было реально. Остальное придумано пропагандистами. Дальше. О Леониде Ильиче Брежневе. Вы знаете, я думаю, то, что убрали вот этот памятник или барельеф, это все-таки было по инерции с хрущевских времен. Дело в том, что в конце 60-х были попытки такой не очень активной, но все-таки реабилитации Сталина. Готовилась статья в «Правде». Интересно, что выступили десятки деятелей культуры, десятки деятелей науки против намечающейся реабилитации. Представьте, выступил партком Института истории. Боже мой, партком был против. Казалось бы, самые такие послушные люди против. И это наверху как-то учли. Стали чаще упоминать Сталина, но все-таки полной реабилитации не произошло. Партком, правда, разогнали, директора сняли, институт разделили на Институт всеобщей истории, Институт России, значит, истории СССР. Но все-таки, почему я сейчас об этом вспоминаю, где сегодня десятки деятелей культуры, какие имена были, где великие ученые, которые говорят, что нельзя нам снова войти в эту вот сталинистскую воду, где они, их практически нет. То есть в чем-то ситуация даже хуже. Дальше, вы говорили о коллективном мнении, значит, по десталинизации. Вот оно действительно было. Оно было в 1953 году, даже уже в марте, когда вот Сталин-то 5 марта умер, уже в марте, значит, реабилитация врачей по делу врачей. Народ ошарашенный, вот только что в «Правде» читал, что это враги народа, оказывается, они ни в чем не виноваты. Уже в марте стали выступать против культа личности. При этом не называли, чей культ личности. Вот это любопытно. Это потом стали говорить культ личности Сталина. А сначала просто выступали против культа личности. Но у нас вообще было два культа личности. Это культ личности Сталина и культ личности Ленина. Вот. Но не называли. Кто? Так почему коллективное мнение действительно было? Потому что секретари обкомов, значит, члены ЦК, они хотели хорошо, богато, спокойно жить. Они не хотели, чтобы за ними ночью могли приехать и на воронке куда-то увезти. То есть пусть все так остается, пусть будет одна партия, пусть никакой демократии, но при этом спокойно, хорошо жить. То есть если бы даже Хрущева не было бы, если бы даже Берии не было, первые предложения по реабилитации, они не от Хрущева, а от Берии, значит, все равно вот общее мнение коммунистического аппарата, номенклатуры, советского аппарата, правительства, были за то люди из этой среды, чтобы вот с кровью покончить. Вот, значит, коллективное мнение, коллективное решение было, и все равно вот десталинизация, она произошла бы обязательно вот волей номенклатуры. Что касается Леонида Ильича, ну, он действительно воевал и достойно воевал. Кстати, в конце 60-х годов к нему пришел Константин Симонов, напросился на прием. Симонов вспоминал, говорит: «Леонид Ильич, происходят попытки реабилитации Сталина». А на это Брежнев ответил: «Пока я жив», затем поправился, «пока я в этом кабинете, крови не будет». То есть Брежнев как-то вот учитывал и одно, и второе, но все-таки провести реабилитацию, какую хотели вот сталинисты, он не дал. И он крови действительно не хотел. Вообще Брежнев по своему характеру стремился уживаться с людьми. Вот и хотел, чтобы все было как-то в стране, ну, терпимо.
Вы знаете, вот Брежнева мы с вами упоминаем, а ведь по большому счету, ведь брежневское 18-летие правления, это ведь был золотой период советской эпохи. На самом деле, это был вот лучший период и по материальному, состоянию общества, то есть по его уровню жизни, и по минимуму репрессивной политики. Ну, мы берем с вами как бы целостно, да, историю. Вот мы взяли брежневский период. Он был действительно, наверное, вот для этой эпохи советской, очень сложный и с кровавыми там периодами вот начальными, да, он был действительно лучший, так сказать, он по-своему. Все мы, конечно, помним там и притеснение инакомыслящих там, и религия, они все равно были, но это все уже не носило характер компанейщины, понимаете, воронков на улицах, вот этого вот кошмара, который пережили наши с вами отцы и деды, которые были свидетелями московских процессов, понимаете, которые были свидетелями там депортации народов и прочих вот этих вот ужасов, понимаете. Да, Брежнев, как человек той эпохи, он прекрасно это все помнил, и ему это внутренне претило. То есть это в нем показывает в нем нормального человека. Вот вы упомянули имя Константина Симонова, замечательного поэта-фронтовика, который написал «Воспоминания. Война глазами человека моего поколения». Очень важные воспоминания. Кстати, Симонов, он был человеком очень был глубоким, сложным. Он был по-своему франдером. Кстати, в его кабинете до 79-го года висел, кстати, портрет Сталина, с которым он общался лично. Наверное, это была фронта определенная, ну, к хрущевской эпохе, ну, потому что, наверное, Симонову хотелось быть самостоятельным в своих суждениях. Я прочитал дважды его воспоминания. Один раз я прочел их в юности, когда они были изданы, а теперь я уже прочел их ближе к нашему эфиру. И вы знаете, он очень много горьких слов сказал по поводу сталинской предвоенной политики, что вот эта атмосфера террора, эта атмосфера доносительства, она парализовала волю военных. Какие чистки были колоссальные, произведены в армии, какая была тягостная атмосфера. И вот он пишет такую вещь, что вот эта инерция 37-38 годов, она нам колоссальный вред нанесла вот в первоначальный период Великой, так сказать, Отечественной войны. Она парализовала волю людей, она посеяла между воинами страх и недоверие. Это очень страшный момент, когда люди воюющие, они испытывают вот этот вот холодок, понимаете, вот доносительство и террора со стороны своих. Это очень страшное явление. И Сталин посеял вот эти зерна дракона, эти зубы дракона, да, как говорят вот в мифах. Очень опасный вот этот вот был момент, и, как по словам Симонова, он нанес, конечно, колоссальный ущерб. Симонов был вполне откровенен, как сам фронтовик, и видевший, сдавший все, что происходит в армии. И друживший со Сталином, кстати, Сталин к нему очень лично хорошо относился. Симонову было не за что лично мстить Сталину. У него не было арестованы жены и отца, или там матери, или там близких родственников. Симонов был достаточно блестящим человеком. Он был любимцем эпохи той. Его очень любили люди за его талант, за его откровенность и искренность. Он, кстати, сослужил нашей армии и народу огромную службу, писав русские стихи замечательные, которые вдохновляли в то время людей, и «Жди меня, убей его». Это такой вот золотой фонд, там, ты помнишь, Алёша, дороги, так сказать, оно Смоленщина. Это записано золотыми буквами в историю нашей литературы, в историю Великой Отечественной войны. Поэтому этот человек имел говорить право, правду о том, что он видел и слышал. Это не было, знаете, мнение какого-то там тыловика, знаете, там, серого, который просто там решил, как говорится, ну, как сейчас говорят, он попиарится уже в другую эпоху. Это была боль, которую Симонов хранил в своем сердце. И он беседовал с маршалами Великой Победы, они ему много рассказывали, и о том, что армия была обезглавлена в предвоенное время, об этом духе страха, носительстве, как это вредило, и о том, что были аресты полководцев в первые дни войны. Например, вот маршал Победы Кирилл Мерецков был арестован 23 июня 41 года. Представляете, уже два дня льется кровь, на наши города падают бомбы, рвутся снаряды, гибнут заставы целые там, гибнут целые укрепрайоны, там, не сдавая, кстати, позиции. Если мы почитаем даже воспоминания врагов, там, дневники Гальдера, он пишет, что русские не сдаются, они гибнут там до последнего патрона. Там эти заставы, эти там уры там бились, да, там они отмечали немцы, что да, люди там были дезорганизованы, но ни о каких вот таких сразу сдач в плен вот такого не пишет, так сказать, вражеский военачальник. Пишет, что люди бились до последнего. А в тылу тем временем арестовывается маршал будущей победы. Ну, хорошо, что он остался жив, да, что его выпустили, что его там не убили, да. Но такие же факты были, понимаете, трагические. И это, как это вот на армии сказывалось, да, люди страх. страх своих, понимаете? У военноначальников там и командного состава. Это трагические страницы, понимаете? Это трагические страницы нашей истории. Замалчивать их нельзя. И это политика Сталина была, потому что он сосредоточил в своей руке абсолютную власть, которая не снилась царям и императорам предшествующих эпох. Этот человек давлел надо всем. А как пишет Симонов, значит, если ты давлеешь надо всем, и у тебя абсолютная власть, значит, к тебе абсолютные претензии по твоим действиям, раз ты занимаешь такое место. И вот он в своих воспоминаниях, он пишет эти претензии, он пишет это объективный взгляд на этот исторический момент.
Вот вы упомянули чистки. Конкретно 37-38 годы репрессировано и расстреляно 95% командиров Красной Армии от командира полка и выше. 95%. Это вторая волна репрессий. О первой обычно не говорят, даже не знают. А первая волна была в начале 30-х годов. Дело в том, что в гражданскую войну большевики насильно призвали царских офицеров в Красную Армию. Не пойдешь, расстреляем тебя, жену, детей. Приходилось идти, значит, рядом ставили комиссара с наганом. И они служили, и в Красной Армии, по разным данным, но так вот в целом было примерно половина еще царских офицеров. Без них Красная Армия не победила бы Белую. Так вот, эти офицеры, многие преподавали в учебных военных заведениях, и они были уничтожены как раз в самом начале 30-х годов.
Операция «Весна».
Это тоже очень важная дата, потому что, ну, была прервана преемственность. Возвращаясь к 37-38 годам, вот 39-й, последовавший 39-40 годы, это война с Финляндией, советско-финская война. Мы планировали создать, и даже создали, значит, Карело-финскую союзную республику, планировали взять Хельсинки, присоединить к Советскому Союзу. Не получилось. Не получилось. Почему? Значит, здесь сказались и чистки, но был еще один важный фактор. Вот вы тоже его упомянули – воля военных. Дело в том, что на фоне массовых репрессий в командном составе армии, об этих же репрессиях все знали, вот, ну, в армии знали, на этом фоне командиры боялись принимать самостоятельные решения. А во время войны необходимо, значит, но командиры предпочитали подождать, когда сверху что-то прикажут. И это сказалось все и в начале, значит, Великой Отечественной войны. Причем, когда Гитлер принял решение напасть на Советский Союз, значит, было совещание у Гитлера в ноябре 1940 года, вот после визита Молотова, когда договориться не удалось, Молотову и Гитлеру, Сталину и Гитлеру, значит, после этого у Гитлера было совещание, нападать на Советский Союз или не нападать. Причем, что интересно, были очень крупные фигуры, которые были против нападения. Против нападения был военный министр Германии, против нападения на Советский Союз был начальник сухопутных сил. Но Гитлер на это ответил: «Красная армия обезглавлена чистками, нападать надо сейчас, подождем несколько лет, подготовить следующих профессиональных командиров, будет поздно нападать сейчас». Вот что говорил Гитлер, и в 41-м году с чем мы столкнулись? Ну, командир взвода начинал командовать полком. Он мог героически погибнуть и погибал, но воевали мы непрофессионально. Настолько, что только в 41-м году в плен попало 3 миллиона 700 тысяч красноармейцев. В 42-м году еще 1 миллион. То есть вот та армия, которую готовил Сталин, она была плохо готова не потому, что не было техники. Ведь сейчас уже есть работы, где анализируются исторические работы. Какая техника была? В том числе была и новая техника. Танков было в несколько раз больше. Самолетов было в несколько раз больше. Вот 6 ноября 1941 года Сталин выступал на торжественном собрании на станции метро «Маяковская», говорил, что мы отступаем, потому что у нас в 3 раза меньше танков, чем у немцев. Ну, Сталин говорил неправду. У нас было в несколько раз больше танков, в том числе были современные, 1000 танков, вот Т-34. 4. И, кстати, Гитлер со своей стороны говорил, если бы я знал, сколько у Советов танков, я бы не напал. Вот наша секретность какую роль сыграла. Мы скрывали количество танков, Гитлер напал. К чему я это говорю? Что вот эти сложности, они во многом, да даже в главном, это то, что натворил Сталин, не подготовил страну к войне. Вот когда во главе страны диктатор, если он принимает правильное решение, скажем, создать атомную бомбу, правильное решение, если бы у нас не было бы атомной бомбы, а нас бы сейчас ноги вытирали. Но если диктатор принимает решение неправильное, не верит в то, что будет война, не верит в то, что Гитлер нападет, то расплачиваться за это приходится миллионами пленных, миллионами погибших.
Знаете, есть такое мнение, что, ну, оно такое очень расхожее, что якобы там Сталин верил Гитлеру, там, в какой-то договор, или он там не верил кому-то. Я, знаете, очень много думал над этим вот мнением, исследуя вот психологию Сталина, то, как он принимает решения, и я пришел к очень емкой и довольно простой формуле. Сталин верил только Сталину. Сталин верил в свои решения, он верил в их абсолютную непогрешимость и верность для страны, для армии, там, для там, промышленности и так далее. И он исходил именно из этого. И он не мог поколебаться, веря в себя, когда ему из разных источников присылали информацию, что Гитлер готов уже к войне, что 100 дивизий стоят на границе Советского Союза, это огромная сила, она скоплена именно для того, чтобы напасть. Он не верил, почему? Потому что он сам считал, что вот он что-то сделал важное, он сделал некое решение, у него был свой взгляд на исторический военный процесс. И он не мог себе позволить усомниться в себе. Здесь вот такой вот драматизм. Потому что, конечно, он никому не верил, ни своему окружению, ни тем более разведчикам, ни тем более какому-то чужому Гитлеру враждебному, понимаете. А вот он был как бы в ловушке самого себя. Когда он как-то сказал своему сыну Василию, вот он на нас, так сказать, смотрит, указывая на свой собственный портрет. Ты думаешь, что ты, так сказать, там со мной споришь, разговариваешь? Ты споришь с ним. То есть, а вот с ним это вот тот самый горельеф, этот портрет человека с усами, как Фрейдвангер говорил в своей работе 1937 год. Огромное количество портретов человека с усами везде. Ну, Сталин изображал иронию, когда он в разговоре с Фрейдвангером он это упомянул. Фрейдвангер, он, конечно, сделал вид, что это там окружение, там, ну, он как бы он не против. Конечно, он зорко следил за своим собственным культом, за своей собственной непогрешимостью в глазах народа и окружающего мира. Но, тем не менее, вот этот культ, да, который, так сказать, давлел, он не позволил принимать правильные решения, трезво оценивать военно-экономическую ситуацию. Он ему не позволял видеть дальше своей собственной веры в себя. И вот это явилось глубочайшей трагедией для нас, потому что это действительно привело к очень большим катастрофическим последствиям. При том, что, допустим, порассуждать о Сталине как политике, допустим, внешнем, он достаточно хорошо ориентировался. Он был человеком хватким, он человеком был жестким. И, может быть, он какие-то вещи действительно понимал в головах своих коллег, оппонентов, там, Рузвельта и Черчилля, здесь, как, где была интрига, да, внешнеполитическая, он иногда действительно принимал и правильные решения, у него было понимание. Но вот вопросы военные, ну, вот Жуков Сталина потом в своем докладе очень оценивает критически его роль в военных операциях, когда он настаивал на чем-то, вот, как он считал важным, а это приносило катастрофические, так сказать, потери и поражения, там, вот, например, Киевский котел, даже Буденный, уж не семи пядей во лбу, маршал гражданской войны, и то предлагал отвести войска, чтобы сохранить армию от окружения. Но Сталин упирался, как это, сдать Киев? Он мыслил как политик. А Буденный как раз больше, кстати, оказался стратегом, который правильно оценил ситуацию. Надо было, да, отводить, чтобы не дать, так сказать, окружить наши, так сказать, войска немцам. Но, тем не менее, вот там произошло то, что там произошло и в других местах. Поэтому вмешательство Сталина, собственно, в ход боевых действий, оно было очень сомнительным. Об этом маршала Победы говорили же в личных разговорах и так далее. Это все понимали. Но, тем не менее, он стал генералиссимусом из гражданского человека, понимаете, уже после войны. Это, конечно, понятно, что это у кадровых военных это вызывало иронию и протест внутренний зачастую. Но, тем не менее, вот мы этого генералиссимуса увидели на станции метро, восстановленный вот этот горельеф. А я бы, честно говоря, хотел бы видеть на этом месте доску с золотыми именами метростроевцев, которые воевали за нашу родину, сколько это было героев Советского Союза, кавалеров славы. Я бы хотел бы видеть их поименно, потому что у нас год Великой Победы. И вот метрострой, который ударно строил это метро, который совершал подвиги, да, ну, а рядом бы я повесил доску с теми, кто был репрессирован. Я вам скажу, озвучу цифры, я специально интересовался этим вопросом. 400 сотрудников метростроя было репрессировано, 140 из них приговорено к высшей мере наказания, в том числе первый глава метрополитена, который открывал первую ветку 15 мая 1935 года, Адольф Петриковский. Его имя было внесено в 1938 году в список расстрелянных лично Сталином. Он был расстрелян. Вот человек, который первую ветку открывал у нас. Может быть, мы имена вот этих героев и тружеников вот вместо вот этого вот слепленного квазирелигиозного объекта сделали бы на станции Таганской. Там очень хорошее место, кстати, такое вот арка. И можно было вот здесь герои, здесь кавалеры славы, здесь герои Советского Союза, метростроевцы, там, пусть там будут указаны имена их ленинских и сталинских премий. А здесь вот люди, которые трудились и были огульно обвинены в смертных грехах и расстреляны, понимаете. А здесь вот и жертвы, понимаете. И я бы, кстати, упомянул бы имя сталинского соратника Лазаря Моисеевича Кагановича, имя которого носил этот самый метрополитен, да, очень позднего времени, как человек, который был администратором строительства, который действительно строил метрополитен. Я вот напомню исторический факт, он выезжал в те страны, где было построено метро, это Берлин, Париж, Нью-Йорк, он смотрел, как строилось метро там, и он, кстати, это было одно из его решений, что наш метрополитен должен быть красивым, потому что он говорит, ну что такое, говорит, там, говорит, метро, говорит, в Нью-Йорке, это дыра в земле, мы построим действительно подземный дворец, действительно очень красивый, достойный, но почему-то про, так сказать, Кагановича ни слова не сказано. Словно его и не было, словно он ничего и не строил. И такое вот избирательное, вы знаете, отношение к истории, такое вот игнорирование героев и тружеников настоящих, да, пусть там даже сталинские наркомы, сейчас уже дело не в этом, но сделал человек доброе дело полезное, отметим его имя, не будем его замалчивать, да, вот этим вот слепленным, безвкусно слепленным прославлением культа личности, вы знаете, мне очень горько было, потому что метрополитен и метростроевцы-герои, они достойны лучшего, я считаю, по моему мнению.
Причем сейчас уместно сказать в год вот 80-летия Победы, что во время войны произошло некоторое ослабление диктатуры Сталина. Ну, буквально с самого начала, и, может быть, с курьеза началось. Война идет вовсю, немцы наступают, Сталин спит. Сталин работал по ночам и до полудня спал. А нужно принимать срочные и немедленные решения, разбудить диктатора бояться. Значит, в результате Сталину пришлось передать вот право принимать экстренные решения полководцам. Октябрь месяц. Вот первые 10, там, 16 дней самых тяжелых октября, значит, Сталин поручил оборону Жукову, оборону Москвы. Жуков несколько дней не спит, от него зависит судьба первопрестольной столицы СССР. Звонок Сталина, Сталин начинает чего-то советовать. Жуков устал смертельно. Советует он что-то непрофессиональное. Словом, Жуков ответил, не буду повторять как, грубо, и повесил трубку. Сталин стерпел. Почему? Потому что Жуков был нужен. Более того, во время войны были случаи, когда, по крайней мере, полководцы такого масштаба, как Жуков, как Рокоссовский, смели противоречить. Скажем, начало 43-го года совещание, значит, разбирается вопрос, а что будет в 43-м году, где немцы будут наступать. Сталин говорит, они будут наступать на юге. Слово берет Жуков, говорит, я не согласен. Наступать будут на Курской дуге. Вот как. И вы знаете, переубедил Сталина. То есть он доводы приводил Жуков. И Сталин согласился с Жуковым. Сталин понимал, что все-таки Жуков разбирается лучше. А теперь представим, что если бы было бы по-сталински, вот готовились бы мы отражать и наступление на юге, немцы разбили бы нас в Курской битве, если бы мы специально не готовились. И что после этого поражения? Новое наступление немцев на Москву? То есть совсем другая ситуация, никакого коренного перелома. Вот что такое Жуков, вот что такое некоторое смягчение диктатуры, культа личности во время войны. Это было. Это было, безусловно. Это положительный момент. Ну, вы хотели что-то сказать?
Да, я хотел добавить к вашим словам, что Сталин, и чему у него стоит поучиться нашим современным многим, так сказать, деятелям, он был человеком прагматичным, и он человеком был, который многое очень понимал. И он решил опереться в войне на русский народ и русскую историю. Это было его совершенно верным, органичным решением, поскольку мы прекрасно с вами понимаем, какие идеологические изменения произошли после начала Великой Отечественной войны, хотя они подготавливались уже позднее. Уже был снят фильм «Александр Невский», уже был снят фильм «Суворов», «Кутузов». То есть в глубине его сознания, конечно, он понимал, что столкновение неизбежно. И вот ставить на Клару, Розу, Чапаева и Ленина, он, конечно, понимал, что это все картонные, пустые фигуры. Он учредил ордена, как мы с вами прекрасно знаем, Суворова, Кутузова, Нахимова, Александра Невского. Он вел погоны царского образца. Вы представляете, что такое переобмундировать армию? Ну, фактически, к 43-му году армия надела погоны царского образца, там золотые многие, там, да, у старших военных. Он, кстати, заменил гимн, надо сказать, национальный вместо вот этой вот партийной песни «Интернационала». Он легализовал, я скажу так, московскую патриархию, разрешив ее структуры и вернув из заключения многих священников и епископов. Он вернул нескольким городам нашей страны исторические названия, так вернулись на карту Ставрополь, Гатчина. После прорыва блокады Ленинграда в городе были возвращены имена основных важных проспектов и улиц. Так вернулся Невский проспект на карту города, который был там проспектом 25 октября и так далее. То есть он стал мыслить национально, исторически. То есть человек понял, что грандиозная задача победы, она не только в количестве стволов и количестве бомб, она еще в идее заключается, что русскому народу надо дать вздохнуть, чтобы защищать родину-мать, свой дом, свою историю, свои дома, свои пашни. И он на это пошел. Я бы очень бы хотел, чтобы у него поучились именно этому.
Вот это очень важно. Сам Сталин понимал, что на марксизме, ленинизме, сталинизме войну не выиграешь. Он стал опираться, пусть дозированно, но стал опираться на русский патриотизм. И это очень актуально, очень злободневно, потому что мы сейчас пытаемся выиграть войну СВО, опираясь на Сталина, Ленина, Розу Люксембург. Все эти названия вернули на Донбассе. Ну, кошмар! Ну, кому это нужно? Донбассам это не нужно. Значит, то есть сейчас у неосталинистов, которые принимают решения, нет понимания, что на этом не удастся вернуться, значит, не удастся победить. И, значит, хочу еще раз вспомнить Леонида Ильича. Вот как после его болезни в середине 70-х годов, уже к концу 70-х годов было ощущение, что мы в какой-то лодке, нас несет непонятно куда, но уже слышно, что впереди вот гул водопада, то есть впереди какая-то катастрофа. Какая, в какой форме, было неясно, но то, что мы идем к какой-то катастрофе, ну это с конца 70-х годов, ну было совершенно очевидно для людей, способных что-то чувствовать, соображать. И говорю это к тому, что и сейчас что-то такое чувствуется. Вот важнейшие государственные программы, вот начиная со стратегии 2020, не выполнены. Анализа, почему не выполнено, никакого, почему эта программа не выполнена. Национальные проекты в срок не выполнены, анализа, почему не выполнены, никакого. Вот, и что? И вот куда мы со Сталином, с Лениным можем прийти? Вот куда?
Вы знаете, вот я еще скажу один аспект возрождающегося сталинского культа. А ведь это чистое разжигание межнациональной розни. Мы должны помнить, что Сталин депортировал облыжно совершенно многие народы нашей страны, обвинив их в тотальном предательстве. и, значит, измене родине, и мы помним эти депортации чудовищные с 1944 года целых, так сказать, народов, калмыки, чеченцы, ингуши, крымские татары, очень многие другие. То есть у Сталина в предатели попали все, и грудные младенцы, и дряхлые старики, и даже люди, которые воевали на фронтах Великой, так сказать, Отечественной войны, народы были скопом выселены в Сибирь, выселены в Казахстан, люди потеряли, народы эти потеряли при депортации огромное количество своих родственников, своих родных, умерших, замерзших по пути к местам этих ссылок. И как же можно, вот потом эти люди были реабилитированы, народы были возвращены на свое место проживания, как можно вот возрождать культ Сталина и Берии, потому что Берию тоже пытаются сейчас некоторые умники, значит, глорифицировать, как вы можете там ставить памятник там, в своей республике человеку, который выселял и убивал ваших, гноил ваших предков. О чем вообще эти идеологи там, или кто это, вот эти вот провокаторы, я не знаю, как этих людей назвать. Вы о каком единстве в трудную годину, ребята, говорите? Чтобы человек славил палача своих предков? Понимаете, вы совершенно не ориентируетесь, получается, в политике. Вот эти вот люди, они... Эти народы это никогда не допустят на своей, так сказать, территории. Никаких памятников и идолов Сталину, никаких имен в честь Сталина не будет ни в Чечне, ни в Калмыкии, ни в Ингушетии. Люди помнят кровь своих предков. Так зачем же нам разъединяющую наше общество фигуру глорифицировать, прославлять всячески и ставить ему памятник, чтобы отторгнуть множество людей, чтобы оскорбить их. Я только в этом вижу какой-то, честно говоря, не очень хороший, далеко идущий умысел. Нельзя такие фигуры поднимать на щит. Должно подниматься то, что нас объединяет. Должны быть фигуры для общего почитания исторического, нравственного, топонимического. Они должны быть безупречными. Ну, максимально. Берите полководцев, берите ученых, даже вот советской эпохи. Берите людей, которые воевали, которые открывали, которые летали в космос. Вот здесь поддержат все. Но брать фигуру, понимаете, вот такую вот мутную, понимаете, с таким колоссальным отрицательным, понимаете, багажом, там, богоборца, там, мы прекрасно помним и 30-е годы, и помним безбожную пятилетку, объявленную Сталином, понимаете, мы как люди церкви, мы как верующие люди, для нас это вызывает оторопь. Это вызывает очень большие вопросы. Нельзя эту фигуру считать объединительной и путеводной. Но, в конце концов, поучитесь у того же Сталина, который вспомнил русскую, так сказать, историю в годину испытаний. Вот здесь у него можно поучиться. Но его самого прославлять и двигать вперед нельзя.
Я думаю, что и немало было при Сталине сделано, ну, варварским образом, но все-таки индустриализация. Есть у нас сейчас современная индустриализация. У нас была деиндустриализация вот 90-е годы. Она необходима. Без нее мы мощной современной армии не будем иметь. Сталин сосредоточил в своих руках всю власть. Значит, Государственный комитет обороны. Единое командование. Мобилизация. Можем мы выиграть войну без мобилизации? Ну, вот 3,5 года пытаемся, да, без масштабной мобилизации. То есть Сталин был способен принимать решения, да, он индустриализацию провел варварски, ценой миллионов, значит, жизней, но тем не менее провел, а мы никак не провели. Вот такой вопрос. То есть обсуждать Сталина совершенно необходимо и извлекать уроки. А если говорить о будущем, ну, со Сталином и Дзержинским куда можно прийти? Ну, к нарастанию репрессий можно прийти. А вот, а перед Россией как раз стоит необходимость вернуться в Россию. То есть опереться на тысячелетнюю историю. Но мы правопреемники только вот Советского Союза. А раньше? А раньше что, ничего не было? В стране более 1000 лет. И справиться с мигрантской угрозой мы можем только как русские. А если мы будем продолжать эту дружбу народию за счет русских решать проблемы, а с этим ведь приходится сталкиваться. Ну вот ездил я осенью прошлого года в Курскую область. Не хватает машин для перевозки раненых. Не хватает машин для перевозки трупов у Министерства обороны. Одновременно смотрю телевизор десятки новеньких машин скорой помощи подарили какой-то среднеазиатской республике. Это как? Это что? Что нам важнее? Русские или там вот мусульманские народы Средней Азии? Значит, только как русские мы можем выйти достойно из этой войны, только как русские можем выйти из передряги с мигрантами, а если не выйдем, что? Россию потеряем. Значит, наступит инородческое иго, поскольку они просто задавят нас количеством. Количеством, вот как было в Косово, пустили мусульман, там большая рождаемость, по 7 детей на одну албанку, у сербок один ребенок. Значит, вот так вот, то есть, если мы не опомнимся и не вспомним, что мы русские, ну вот какой-то гул водопада уже слышен.
Я считаю, что нашему обществу в целом нужно приложиться к священным источникам истории и веры и испить оттуда живой воды для того, чтобы решить все сложнейшие проблемы современности, ответить на вызовы военные, политические, исторические. Только так народ, а народ – это живое древо, он может встретить будущее. Вот это, пожалуй, вот в заключение бы нашей программы я бы пожелал всем нам, нашему обществу, от мала до велика и от низов до, так сказать, верхов.
То есть возвращение в Россию как сверхзадача, как национальная, да, как государственная цель. Мы русские православные. При всем уважении к другим верам, к другим народам. Знаете, ведь не какой-то многонациональный народ создал Россию, Русь. Русские создали Русь. И это государство, образующий народ. Если он превратится в меньшинство, русский народ, государствообразующий, то мы начнем расползаться, сепаратизм возьмет вверх, и все это будет сопровождаться кровью, смутой. Мы это хотим, но пора остановиться вот с той вот политикой по завозу миллионов и миллионов людей другой культуры, другой веры, агрессивных. Ну, вот мы у какой-то такой черты, когда должны понять, что мы русские.
Спасибо, уважаемые радиослушатели, что вы выслушали нас. Напомню, что сегодня в эфире был Филипп Александрович Гриль, социолог, общественный деятель, и Владимир Михайлович Лавров, профессор Свято-Угрешской семинарии, историк. Спасибо за внимание.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Прослушайте наше объявление.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на концерт Романа Демидова «Элегия», который состоится 31 мая в 14 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Москва, Никитский бульвар, дом 7А, проезд до станции метро Арбатская. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.